Глава сороковая.
«Мне приказано узнать, свободно ли Кико-сан сегодня вечером», — объявила Марика.
«Ох, простите, госпожа Тодо, так сразу и не скажешь», — произнесла Гёко, мама-сан заискивающе. «Могу спросить, желает ли уважаемый господин провести с госпожой Кико вечер, часть вечера, или остаться с ней до утра, если она еще не занята?» Эта высокая изящная женщина, немногим старше 50, с обворожительной улыбкой, пила слишком много саке, имела расчетливое сердце и нюх, способный учуять серебряную монетку за 53. Женщины сидели в отведенной Марико комнате, которая примыкала к личным покоям Таранаги и имела выход в маленький садик у первой внутренней стены крепости. Опять шел дождь, капли его поблескивали в пламени свечей. Марика вежливо ответила: «Это решит сам господин. Но нельзя ли уже сейчас условиться и оговорить все до конца?»
«Извините меня, пожалуйста, но я не знаю, насколько она занята сегодня. Кико-сан пользуется большим успехом, госпожа Тодо. Вы понимаете меня?»
«О, да, конечно. Нам действительно очень повезло, что госпожа таких достоинств отыскалась здесь, в Анзире».
Марика сделала акцент на слове «Анзире». Она послала за Гёко вместо того, чтобы нанести ей визит, хотя могла бы поступить иначе. И когда та явилась, потянув время ради утверждения своего достоинства, но не настолько, чтобы показаться грубой, Марика обрадовалась случаю вступить в борьбу с достойным противником.
«Чайный домик сильно поврежден?» — осведомилась она.
«Нет, к счастью, чайная посуда и одежда не пострадали. Хотя починка крыши и прочего обойдется в небольшое состояние, и за скорость придется очень дорого заплатить».
«Да, это весьма трудоемкое дело».
«Так важна спокойная обстановка, правда? Почтит ли господин своим присутствием чайный домик? Или он хочет, чтобы Кико-сан посетила его здесь, если будет свободно?»
Марика поджала губы, обдумывая. «Он посетит чайный домик».
«Ау, садэс».
На самом деле маму-сан звали Хейка-ити, первая дочь строителя стен. Ее отец и дед занимались возведением садовых оград. В течение многих лет она была куртизанкой в Мисиме, столице Идзу, но поднялась лишь до второго класса в своем ремесле. Однако ей улыбнулись боги. Благодаря щедрости покровителя и острому деловому чутью она скопила достаточно денег, чтобы заблаговременно выкупить свой контракт, обзавестись собственным чайным домиком и стать хозяйкой нескольких женщин, прежде чем упал спрос на красивое тело и бойкий ум, которыми судьба наградила ее. Теперь она называла себя Гёко-сан, госпожа удача. Когда она только начинала, в 14 лет, ей дали имя Цукайко, заклинательница змей. Хозяйка объяснила ей, что некий орган мужчин можно уподобить змее, что змея — это удача, и что, став умелой заклинательницей, она способна преуспеть. Кроме того, это имя забавляло клиентов, а смех играл не последнюю роль в ее ремесле. Гёко никогда не забывала, сколь важен смех. «Саке, Гёко-сан?»
«Спасибо, госпожа Тодо». Служанка налила саке, и Марика отпустила ее. Некоторое время они молча смаковали напиток, потом Марика снова наполнила чашечки. «Какая милая керамика! Такая изысканная!» — похвалила Гёко.
«Что вы, совсем не притязательная! Я сожалею, что мы вынуждены ею пользоваться!»
«Если бы я смогла освободить Кико-сан на этот вечер, вы не пожалели бы 5 кабанов?»
Кабаном называли золотую монету, весившую 18 граммов. 1 кабан равнялся 3 коку риса. «Извините, может быть, я выразилась недостаточно ясно? Я не хочу покупать весь чайный домик в Мисиме. Только один вечер с госпожой».
Гёко прыснула. «Ах, госпожа Тодо, вы, как всегда, остроумны. Но могу ли я напомнить, что Кико-сан — куртизанка 1-го класса?» «Гильдия присвоила ей этот ранг в прошлом году».
«И по заслугам, я уверена, но это было в Мисиме. Да хоть бы и в Киото. Вы, конечно, пошутили, уж простите. Гёка проглотила грубость, готовую сорваться с языка, и добродушно улыбнулась. «К сожалению, я должна буду дать отступного господам, которые уже сговорились с ней. Бедное дитя, ей испортили 4 кимоно, когда заливали огонь водой. Трудные времена настали, госпожа. Я уверена, вы понимаете, 5 — справедливая цена».
«Конечно, нет. 5 кабанов хватило бы в Киото, чтобы неделю пировать с 2 госпожами первого класса. Но сейчас необычные времена, и надо делать скидку. 0.5 кабана. Саке, Гёко-сан».
«Спасибо, спасибо. Саке отличного качества. Еще одну чашечку, если можно, и довольна. Если Кику-сан не свободна сегодня вечером, я буду рада предоставить вам другую госпожу. Может быть, Акека? Или вас устроит другой день, скажем, послезавтра?»
Марика ответила не сразу. Мама-сан запросила лишку. 5 кабанов платили за известных куртизанок первого класса Веда. Услуги Кику тянули на 0.5 кабана. Марика знала цены, поскольку Бунтара время от времени пользовался услугами куртизанок и даже выкупил контракт одной из них, а его жена должна была оплачивать счета. Краем глаза Марика следила за Гёко. Мама-сан спокойно потягивала саке, рука ее не дрожала.
«Может быть», — протянула Марика, — «но я думаю, что ни другая госпожа, ни следующий вечер не подойдут». «Нет, если мы не сговоримся на сегодня, боюсь, послезавтра будет слишком поздно». «Что касается других девушек...» — Марика улыбнулась и пожала плечами. Гёко скорбно поставила свою чашку.
«Я слышала, что наши славные самураи оставляют нас. Какая жалость! Ночи здесь так приятны. В Мисиме не бывает морского бриза, как тут. Я буду сожалеть, когда уеду отсюда».
«Может быть, 1 кабан, и если эта встреча удастся, я бы хотела обсудить, сколько может стоить ее контракт».
«Ее контракт?»
«Да. Саке?»
«Спасибо. Контракт. Ее контракт. Ну, это другое дело. 5000 коку.
«Это невозможно».
«Да», — согласилась Гёко. «Но Кику-сан мне как дочь. Даже больше, чем дочь. Я воспитываю ее с 6 лет. Она самая искусная госпожа из мира Ифвэдзу. О, я знаю, в Эда есть госпожи, превосходящие Кику-сан образованностью, тонкостью обхождения, но только потому, что бедняжка не имела достаточных средств, чтобы общаться с людьми такого уровня. Но даже сейчас никто не может равняться с ней в пении или игре на семисэнь. Клянусь всеми богами, будь у нее щедрый покровитель и возможность учиться, за какой-нибудь год Веда она превзошла бы любую куртизанку в стране. 5000 коку — невеликая плата за такой цветок». Пот бусинками покрыл ее лоб. «Вы должны извинить меня, но я никогда не думала о продаже ее контракта. Ей только 18 лет». «Само совершенство — единственная госпожа первого класса, которой мне повезло руководить. Я на самом деле даже не думала о том, чтобы когда-нибудь продать ее контракт, даже за упомянутую цену. Я, наверное, не стану продавать его и за эти деньги, так что извините. Может быть, мы обсудим это завтра? Потерять Кику-сан? Мою маленькую Кику-сан!» Слезы собрались в уголках ее глаз. И Марик подумала, если это настоящие слезы, тогда, Гёко, ты никогда не раскроешься навстречу несравненному писту.
«Извините, сикатаганай, не?»
— вежливо промолвила Марика, предоставив гостю стенать и плакать, но не забывая подливать ей саке.
«Сколько же на самом деле стоит контракт?» — спрашивала она себя. 5000 коку безумно много. Впрочем, все зависит от того, насколько страстно желает выкупа мужчина. Но кто он? Конечно, не сам господин Таранага. Для кого покупают контракт? Для Оми? Возможно. Но зачем Таранага примешал сюда Андзин-сан? — гадала Марика. «Вы согласны, Анзин-сан?» — спросила она его с нервным смехом среди пьяного голдежа военачальников.
«Вы говорите, господин Таранага нанял для меня даму? Это часть награды?»
«Да, Кику-сан. Вам трудно будет отказаться. Мне приказано переводить».
«Приказано?»
«О, да. Я буду счастлива переводить для вас. Анзин-сан, вы на самом деле не можете отказаться. Это было бы ужасно невежливо после стольких почестей, правда?» Она подшучивала над ним, не боясь его, такого гордого и восхищенного невероятным великодушием Таранаги. «Пожалуйста, соглашайтесь. Я никогда не заглядывала внутрь чайного домика. Мне самой не терпится побывать там, поговорить с настоящей госпожой из мира Ив».
«Что?»
«О, так называют этих дам. Предполагается, что они грациозные и гибкие, как ивы. Иногда употребляют выражение «плавающий мир», потому что они прекрасны, как лилии, плавающие в озере. Ну, давайте, Анзин-сан, соглашайтесь».
«А что скажет Бунтара сама?»
«О, он знает, что я хлопочу для вас. По приказу господина Таранаги. Ну, давайте, пожалуйста!» Тут она перешла на латынь, радуясь, что никто, кроме них двоих, Ванзира не говорит на этом языке. «Есть еще одна причина, о которой я скажу тебе позднее.
Скажи сейчас.
Позже, но согласись с удовольствием, потому что я прошу тебя».
«Ты... как я могу отказать тебе?»
«С удовольствием. Это должно быть с удовольствием. Обещай».
«Со смехом. Обещаю. Попытаюсь, по крайней мере. Буду стараться изо всех сил. Ни за что другое поручиться не могу».
После этой шутливой перепалки она удалилась, чтобы обо всем договориться. И вот теперь Гёка стонала. «Ох, я прямо в смятении при одной мысли о том, чтобы продать контракт моей красавице. Да, спасибо, еще немного саке. Потом я действительно должна буду покинуть вас». Она опрокинула в себя очередную порцию спиртного и устало протянула чашку, чтобы ее снова наполнили. «Давайте столкуемся на двух кабанах за вечер. Я уступаю только из желания сделать приятное госпоже ваших достоинств».
«Один. Если вы согласны, мы могли бы продолжить разговор о контракте сегодня вечером в чайном домике. Извините, что тороплю, но время уходит, вы понимаете?»
Марика неопределенно повела рукой в сторону комнаты, где собрались самураи.
«Государственные дела. Вы понимаете, Гёка-сан?»
«А да, госпожа, то да, конечно!» Гёка начала вставать. «Полтора кабана за вечер, хорошо? Тогда давайте...»
«Один!»
«О-хо-хо, госпожа, что такое полкабана? Одна видимость. Стоит ли спорить из-за такой малости?» Гёка всхлипнула, благодаря богов за свою сообразительность и сохраняя притворную муку на лице. Полтора кабана втрое превосходили обычную плату, но гораздо ценнее было то, что впервые услуги Кику-сан понадобились самым высокородным господам, настоящей знати, честь, которой Гёка домогалась давно, ради которой она охотно посоветовала бы своей подопечной вовсе не брать денег. «Клянусь всеми богами, госпожа Тода, я сдаюсь на вашу милость. Кабан с половиной. Пожалуйста, подумайте о других моих питомицах, которых требуется кормить, поить, одевать и учить годами. Их услуги ценятся дешевле, чем искусство Кику-сан, но и этих бедняжек надо лелеять».
«Один кабан золотом завтра идет?»
Гёка подняла фарфоровую бутылочку и наполнила две чашки. Одну предложила Марика, другую осушила и тут же наполнила вновь.
«Один», — выпалила она, чуть не подавившись.
«Благодарю вас, вы так добры и так заботливы». «Да, времена сейчас трудные». Марика с удовольствием потягивала саке. «Анзин-сан и я скоро придем в чайный домик».
«А что вы сказали?»
«Что Анзин-сан и я вскоре придем в чайный домик. Я буду переводить для него».
«Чужеземец!» — задохнулась Кику.
«Чужеземец! И он будет здесь очень скоро, если мы его не остановим. С самой жестокой, самой скупой ведьмой, какую я только встречала на своем веку. Может, в прошлой жизни она была шлюхой 15-го класса, которую имели взад?» Несмотря на свой страх, Кику бурно рассмеялась.
«Ох, мама-сан, пожалуйста, не волнуйтесь так сильно. Она кажется такой приятной госпожой, и к тому же целый кабан. Вы действительно провернули удачную сделку. Ну-ну, мы теряем время. Сначала немного саке, чтобы смягчить ваши душевные волнения. Ака, быстро как калибри!» Ака исчезла.
«Да, гость Андзин-сан», Гёка снова закашлялась.
Кику и Хана, девочка, взятая в ученицы, обмахивали ее веерами. Малышка поднесла к носу хозяйки пучок душистых трав.
«Я думала, она старалась для господина Бунтара или самого господина Таранаги. Конечно, когда госпожа Тода назвала Андзин-сан, я сразу же спросила, почему этим занимается она, не его наложница госпожа Фудзика, как требует правила хорошего тона. Она объяснила только, что его госпожа очень страдает от ожогов, а ей приказал переговорить со мной сам господин Таранага».
«О, как я была бы счастлива служить самому великому даймё!»
«Еще послужишь, дитя мое, если мы хорошенько пошевелим мозгами на чужеземец. Что подумают другие наши гости? Что они скажут?» «Конечно, я оставила дело нерешенным, сказала госпоже Тодо, что не знаю, свободна ли ты, так что можно еще отказаться, никого не обидев».
«Что могут сказать другие гости? Это приказ господина Таранаги. Ничего не поделаешь, не так ли?» — пролепетала Кику, скрывая страх.
«О, ты можешь легко отказаться. Но поторопись, Кикутян. Ох, была бы я поумнее, сразу отказалась бы».
«Не беспокойтесь, Гёка-сама. Все будет хорошо. Но мы должны все взвесить. Это большой риск, не так ли?»
«Да, очень.
Мы не сможем отказать гостю, если примем его».
«Да, я знаю.
Посоветуйте мне что-нибудь».
«Не могу, Кикутян. Я чувствую, попала в ловушку Ками. Тебе решать».
Кику сопоставила все минусы и плюсы.
«Давайте рискнем. Примем его. В конце концов, он самурай Хатамото, любимый вассал господина Таранаги. Не забывайте, что сказал прорицатель. Я помогу вам стать богатой и известной на века. Я молюсь о том, чтобы мне выпала возможность хоть чем-то отплатить за вашу доброту».
Гёка ласково потрепала Кику по волосам.
«Ох, дитя, ты так добра, спасибо, спасибо. Да, я думаю, это разумно. Я согласна, пусть он посетит нас».
Она любовно ущипнула девушку за щеку.
«Ты всегда была моей любимицей, но я бы потребовала двойную плату, если бы знала, что это иноземный моряк, начальник над флотом».
«Но мы и так получили вдвое больше, мама-сан».
«А должны были получить втрое больше?»
Кику похлопала Гёка по руке.
«Не беспокойтесь, это начало нашего везения».
«Да, это верно. Андзин-сан не обычный чужеземец, а самурай Хатамото. Госпожа Тода сказала мне, что ему пожалован надел с годовым доходом в 2000 коку, что он поставлен управлять всеми кораблями господина Таранаги, что он моется каждый день, как цивилизованный человек, и больше не воняет».
Чуть слышно появилась Ака и наполнила чашку, не пролив ни капли. После 4 порций саке Гёка полегчала.
«Сегодняшняя ночь должна быть прекрасной. Разве можем мы ослушаться приказа господина Таранаги? Он не отдал бы распоряжение, если бы это не было важно для него самого, да? И Андзин-сан действительно почти даймё. 2000 коку в год. Клянусь всеми ками, нам очень повезло. Кику-сан, слушай!»
Она придвинулась ближе, Ака тоже, и смотрела во все глаза.
«Я спросила госпожу Тодо, которая понимает их мерзкий язык, не знает ли она привычек Андзин-сан, какие истории, песни и танцы он предпочитает, какие позы, игрушки или возбуждающие средства.
«Ах, это было бы очень полезно!» — пискнула Кику, жалея, что согласилась, что не хватило ума отказаться.
«Она не сказала мне ничего. Она говорит на языке варваров, но ничего не знает об их любовных обыкновениях. Я поинтересовалась, не спрашивала ли она об этом Анзин-сан. Она ответила, что да, спрашивала, но ничего хорошего из расспросов не вышло». Гёку поведала о переполохе в Осокском замке. «Можешь вообразить, каким странным мне это показалось?»
«По крайней мере, мы знаем, что ему нельзя предлагать мальчиков уже что-то».
«Кроме того, во всем его доме только одна служанка имела с ним дело».
«У нас есть время послать за ней?»
«Я зашла к ней сама, прямо из крепости. Даже месячное жалование не открыло ей рта. Глупая, упрямая маленькая дрянь».
«Она подходит для постели?»
«О да, если кому нравятся неумехи, любительницы. Только и вытянула из нее, что господин обладает большой мужской силой. Не тяжелый, что любил ее долго, в самом обычном положении, и что он весьма одарен в этом смысле».
«Это не очень-то нам помогает, мама-сан».
«Я знаю. Может быть, все приготовить заранее, на всякий случай, да? Все».
«Да, я должна быть крайне осторожной. Очень важно, чтобы все сошло хорошо. Это будет трудно, если не невозможно, правильно принять его, если я не смогу разговаривать с ним».
«Госпожа Тода сказала, что будет переводить».
«О, как мило с ее стороны. Это очень поможет, хотя, конечно, не совсем то, что нужно».
«Да, да. Еще сакеаку. Грациознее, дитя, грациознее, ну...» «Кику-сан, ты куртизанка первого класса. Призови на помощь чутье и воображение. Этот чужеземец сегодня спас жизнь господину Таранаги и сидел рядом с ним. Наше будущее зависит от тебя. Я знаю, ты все проведешь красиво. Ака!»
«Да, хозяйка?»
«Проверь, все ли в порядке. О цветах не беспокойся, я сама займусь цветами». «И повар? Где повар?» — она потрепала Кику по колену. «Надень золотое кимоно, а под него зеленое. Сегодня вечером мы должны поразить госпожу Тода». Она выскочила, чтобы привести дом в порядок.
Все госпожи, служанки и воспитанницы весело суетились, помогая убирать, взбудораженные невероятным событием. Убедившись, что дом сверкает чистотой, и раздав распоряжение девушкам, Гёка пошла в свою комнату прилечь на минуту, чтобы собраться с силами. Она даже не заикнулась Кику о предложении насчет контракта. «Я посмотрю и подожду», — подумала она. «Если смогу добиться, чего хочу, тогда, может быть, и позволю моей милой Кику уйти. Но не раньше, чем выведаю, к кому. Это хорошо, что я догадалась расспросить госпожу Тода. Почему ты плачешь, глупая старуха? Ты опять пьяна? Подумай о себе, чем тебе плохо? Канатян!»
«Да, мама сама!»
Ребенок бегом кинулся к ней. Всего 6 лет от роду, большие карие глаза, длинные красивые волосы, новое кимоно из ярко-красного шелка. Гёка купила девчушку 2 дня назад при посредничестве местного торговца детьми и муры.
«Как тебе нравится твое новое имя, детка?»
«О, очень-очень нравится. Я рада, мама сама».
Имя означало «маленький цветок». Гёка придумала его в самый первый день.
«Я теперь буду твоей матерью», — добродушно, но твердо сказала она девочке, когда расплатилась за нее и вступила в право собственности, удивляясь, как такая красавица уродилась у грубой рыбачки, этой толстухи, жены Тамадзаки. После 4 дней ожесточенного торга она заплатила кабан за то, чтобы девочка оставалась у нее в услужении, пока не достигнет 20 лет. На эти деньги семья Тамадзаки могла кормиться 2 года. «Принеси мне зеленого чаю, гребень и немного ароматных чайных листьев, чтобы отбить запах саке».
«Да, мама сама».
Ребенок, не глядя, почти не дыша, бросился бежать, чтобы угодить хозяйке, и запутался в тончайших юбках Кику, стоящей у дверей.
«О-хо-хо, извините, ты должна быть осторожней, Ханатян. Извините, извините, старшая сестрица». Ханатян чуть не расплакалась. «Почему ты так печально? Маленький цветок. Ну-ну», — проворковала Кику, заботливо вытирая ей слезы. «В этом доме мы отбросили всю печаль. Помни, мы, принадлежащие миру Ив, никогда не грустим, дитя. Зачем нам это? Грусть всегда ходит рука об руку со слезами. Наша обязанность — радовать и быть веселыми. Бегай, дитя, но осторожно, осторожно, будь грациозной». Кику повертелась перед пожилой женщиной. «Нравится хозяйка?»
Блэкторн посмотрел на нее и пробормотал: «Аллилуйя».
«Это Кику-сан», — церемонно представила Марика, довольная реакцией Блэкторна.
Девушка вошла в комнату, шурша шелками, встала на колени и поклонилась, сказав что-то, чего Блэкторн не понял.
«Она говорит, что вам здесь рады, что вы оказали честь этому дому».
«Дамо», — ответил он.
«Доитасимасте, саке, анзин-сан», — предложила Кику.
«Хай, дамо». Он следил за тем, как ее изумительные руки безошибочно нашли бутылочку, проверили, достаточно ли та подогрета, потом наполнили чашку, которую он поднял и протянул ей, как показывала Марика, причем сделал это с легкостью, удивившей его самого.
«Обещаете вести себя как японец, да?» — спросила Марика, когда они вышли из крепости, и она села в паланкин, а он зашагал рядом вниз по дороге, которая вела к деревне и площади перед морем.
Впереди и позади носилок шествовали факельщики, а в качестве почетной стражи с ними отправились 10 самураев. «Постараюсь», — пообещал Блэкторн. «А что я должен делать?»
«Во-первых, забудьте, что должны что-то делать. Помните только, что это ваша ночь, затеянная единственно для вашего удовольствия».
«Сегодня лучший день в моей жизни», — думал он. «А вечер? Что за вечер будет сегодня?» Возбужденный вызовом, он решил примерить на себя роль настоящего японца, вкушать наслаждение и не смущаться. «А сколько это стоит?» — осведомился он.
«Это вопрос чужеземца, Анзин-сан», — укорила она. «Какая разница? Фудзика-сан согласилась, что цена справедлива».
Он видел Фудзика перед уходом. Лекарь посетил ее, сделал перевязку и дал целебных трав. Она гордилась оказанными Блэкторну почестями и новым наделом, весело щебетала, не показывая боли, порадовалась, что он идет в чайный домик. «Конечно, Марика-сан посоветовала с ней», — уверила капитана Фудзика. «Все оговорила, такая любезность с ее стороны. Она сожалеет, что из-за ожогов не могла сама обо всем договориться». Он пожал Фудзика руку, довольный ею. Она поблагодарила его, извинилась еще раз и отпустила, выразив надежду, что он проведет замечательный вечер. Гёк и ее служанка церемонно встретили важных гостей у ворот чайного домика, чтобы поприветствовать.
«Это Гёка-сан. Она здесь мама-сан».
«Я так польщена, Анзин-сан, так польщена». «Мама-сан? Вы имеете в виду мама, мать? У нас в Англии это также называется, Марика-сан. Мама, мамочка, мать».
«Да, почти одно и то же. Но, простите, мама-сан означает мачеха или приемная мать, Анзин-сан. Родная мать — ха-ха-сан или оба-сан».
Гёка извинилась и убежала. Блэкторн улыбнулся Марика. Она была похожа на ребенка, жадно разглядывающего что-то новое.
«О, Ханзин-сан, я всегда мечтала посмотреть изнутри одно из таких мест. Мужчинам везет. Разве здесь не красиво? Разве не изумительно? Даже в такой маленькой деревушке. Гёка-сан должна была все это оговорить с плотниками. Поглядите, какое здесь дерево. О, вы были так добры, что позволили мне пойти с вами. У меня никогда не будет другой такой возможности. Посмотрите на цветы. Как искусно составлен букет. Чудо! Выгляните в сад».
Блэкторн радовался и сожалел, что в комнате вертится служанка и сёдзи открыты. Даже здесь, в чайном домике, Марика подвергала себя опасности, оставаясь в одной комнате с ним. «Ты красивая», — сказал он по-латыни,
— «и ты». Ее лицо светилось. «Я очень горжусь тобой, адмирал. И Фудзика. О, она была так горда, что едва смогла улежать на месте».
Ее ожоги, видимо, очень опасны.
Не беспокойся. Лекари тут опытные, а она молодая, сильная и жизнестойкая. Сегодня вечером выбрось все из головы. Никаких больше вопросов об Исида или Икавидзикуе, битвах, паролях, наделах и кораблях. Сегодня вечером никаких забот, тебя ждут только чудеса.
Для меня чудо — это ты. Она стала обмахиваться веером, налила саке в чашки и ничего не сказала. Он наблюдал за ней молча, потом оба одновременно улыбнулись.
«Раз уж мы здесь не одни, стоит помнить об осторожности. Языки у людей длинные, но я так счастлива за тебя», — призналась она.
«Послушай, а что за другая причина? Ты сказала, есть еще причина, чтобы я пришел сюда сегодня вечером».
«Ах да, другая причина», — его окутал знакомый запах духов. «У нас есть древний обычай, Андзинсан. Когда женщина принадлежит одному, а думает о другом и хочет дать ему то, что запрещено давать, она ищет себе замену, подарок, самую лучшую куртизанку, которую можно нанять».
«Ты сказала, думает. Это значит, любит?»
«Да, но только на этот вечер».
«Ты?»
«Я, Андзинсан».
«Почему ты сказала об этом только сегодня вечером, Марика? Почему не раньше?»
«Сегодня волшебная ночь, и Ками явились к нам. Я хочу тебя».
В дверях появилась Кику. «Аллилуйя!» Ее поприветствовали и налили саке. «Как мне сказать, что госпожа очень красива?» Марика объяснила ему, и он повторил незнакомые слова. Девушка весело засмеялась, принимая комплимент, и ответила на него.
«Кику-сан спрашивает, не желаете ли вы, чтобы она спела или станцевала для вас?»
«А ты? Что предпочитаешь ты?»
«Эта госпожа здесь для твоего удовольствия, самурай, не для моего».
«А ты? Ты здесь также для моего удовольствия?»
«Да, некоторым образом. Конфиденциально».
«Тогда, пожалуйста, попроси ее спеть».
Кику тихонько хлопнула в ладоши, и Ака принесла семисен, напоминающий трехструнную гитару, и подала Кику плектр из слоновой кости. Кику объявила: «Госпожа Тода, пожалуйста, скажите нашему почетному гостю, что сначала я спою песню «Стрекозы». Кику-сан, я почту за честь, если сегодня вечером вы будете звать меня Марика-сан». «Вы слишком добры ко мне, госпожа. Пожалуйста, извините меня. Мне не следовало быть такой невежливой. Пожалуйста. Я постараюсь, если вам будет приятно, хотя...»
Ее улыбка была прелестна.
«Благодарю вас, Марика-сама».
Она тронула струну. С того мгновения, как гости прошли в ворота чайного домика, все ее чувства обострились. Она тайком следила за ними, и пока они беседовали с Гёко-сан, и когда остались одни, думая, как можно угодить ему или поразить госпожу Тода. Она оказалась не готова к тому, что скоро сделалось очевидным. Андзин-сан явно желал госпожу Тода, хотя и скрывал это, как делал бы любой цивилизованный человек. Не было ничего удивительного в том, что чужеземец пленился госпожой Тода, необыкновенно красивой и утонченной дамой, которая, что еще важнее, одна могла свободно разговаривать с ним. Что удивило Кику, так это то, что госпожа Тода желала его так же, если не больше.
«Чужеземец-самурай? Госпожа тоже самурай, дочь родовитого военачальника и убийцы Акети Дзинцая, жена господина Бунтара. Бедные мои, как печально. Конечно, это кончится трагедией».
Кику почувствовала, что готова заплакать при мысли о горести жизни и ее тяготах.
«О, как бы я хотела родиться самураем, а не крестьянкой, чтобы стать хотя бы наложницей Оми-сама, а не просто игрушкой. Я бы с радостью отдала за это надежду на новое воплощение. Отбрось печаль, дари людям удовольствие, это твой долг».
Она тронула вторую струну, чей звук был исполнен меланхолии, и заметила, что Марика увлечена музыкой, а Андзин-сан песня не трогает.
«Почему?»
Кику знала, что дело не в ее игре. Она была уверена, что игра почти совершенна. Мало кто сравнится с ней мастерством. Взяв третий, еще более красивый аккорд на пробу, она сказала себе ясно, его это не радует. Позволила аккорду замереть и запела без аккомпанемента. Ее голос метался, неожиданно меняя темп. Она училась этому годы. Марик опять была поражена. Он нет. И Кику снова остановилась.
«Сегодняшний вечер не для музыки или пения», — заявила она. «Это вечер для счастья. Марика-сан, как мне произнести на их языке? Пожалуйста, извините меня. Перфавор. Перфавор, Анзин-сан. Сегодня вечером мы должны только смеяться, да?»
«Да, Мокику-сан, хай».
«Трудно общаться без слов, но не сказать, что невозможно, да? Ах, я знаю!» Она прыжком вскочила на ноги и начала разыгрывать комические пантомимы, изображая даймё, носильщика, рыбака, уличного торговца, чванливого самурая, даже старого крестьянина. И представление оказалось так талантливо и забавно, что Марика и Блэкторн сразу же засмеялись, захлопали в ладоши. Потом она подняла руку и стала с озорством показывать, как мочится мужчина, как держит член в руках, отпускает его, схватывает, удивляется его малой величине, недоверчиво взвешивает в руках, как он делает это во всякую пору жизни, начиная с детства, когда писается в постели, хнычет, и кончая немощной старостью, когда он стонет в экстазе от того, что, наконец, удалось пустить струю. Кику поклонилась в ответ на рукоплескание и отпила чаю, отирая пот со лба. Она заметила, что чужеземец поводит плечами и спиной, пытаясь облегчить боль. «О, перфавор, сеньор!» Она опустилась на колени за спиной Блэкторна и начала растирать ему шею. Ее умелые пальцы сразу нашли нужные точки, доставив мгновенное облегчение.
«О, боже мой, это... Хай! Как раз там!»
Она прошлась пальцами там, куда он указал. «Вашей шее скоро будет лучше. Слишком много сидели, Анзин-сан».
«Очень хорошо, Кику-сан. Вы почти превзошли Суво».
«Ах, спасибо, Марика-сан. У Анзин-сан такие широкие плечи. Вы мне не поможете. Просто поработайте с его левым плечом, пока я займусь правым. Извините, но мои руки недостаточно сильны».
Марика позволила себя уговорить. Кику спрятала улыбку, когда он возбудился от прикосновений Марика и порадовалась своей изобретательности. Гость доволен благодаря ее искусству и знаниям. Теперь им можно управлять, как это и должно быть.
«Уже лучше, Анзин-сан?»
«Хорошо, очень хорошо, спасибо».
«О, я рада за вас. Мне приятно, но госпожа Тода намного искуснее в этом деле, чем я». Кику чувствовала их взаимную тягу, которую они пытались скрыть. «Теперь, может быть, немного поедим?»
Еду тут же принесли.
«Для вас, Анзин-сан!» — гордо провозгласила она.
На блюде лежал небольшой фазан, нарезанный на мелкие кусочки и зажаренный на открытом огне. Он был полит сладким соевым соусом. Она положила кусочек Блэкторну. «Превосходно!» — воскликнул он, не кривя душой.
«Марика-сан, спасибо». Марика взяла маленький кусочек, но не стала есть. Кико подхватила кусочек палочками для еды и с удовольствием жевала. «Хорошо, правда?»
«Да, Кику-сан, это превосходно! Прекрасно!»
«Анзин-сан, угощайтесь, пожалуйста!» Она взяла второй кусок. «Здесь еще много!»
«Спасибо!» «Как это приготовляется? Вот это!» — он указал на густой коричневый соус. Марика перевела для нее.
«Кику-сан говорит, что это сахар, сой и капелька имбиря. Она спрашивает, есть ли в вашей стране сахар и соя».
«Сахар и свеклу делают, а сои нет, Кику-сан».
«О, как можно жить без сои?» — Кику напустила на себя важность. «Пожалуйста, скажите, Анзин-сан, что мы уже 1000 лет употребляем в пищу сахар. Буддийский монах Ганзин привез его к нам из Китая.
Все лучшее пришло к нам из Китая, Анзин-сан. Чай мы стали пить около 500 лет назад. Еще один буддийский монах Исай принес несколько семян и посадил их в провинции Тикудзен, где я родилась. Он также дал нам дзен-буддизм».
Марика перевела с такой же важностью. Тут Кику расхохоталась.
«Ох, извините, Марика сама, но вы оба выглядите такими серьезными, и я и притворилась такой же важной с этим чаем, как будто это имеет значение. Я только хотела развлечь вас».
Они наблюдали, как Блэкторн расправился с фазаном.
«Вкусно!» — похвалил он. «Очень вкусно! Пожалуйста, поблагодарите Гёко-сан!»
«Она будет польщена!»
Кику налила им обоим еще чаю. Потом, зная, что наступил удобный момент, невинно осведомилась.
«Можно у вас спросить, что случилось сегодня во время землетрясения? Я слышала, Анзин-сан спас жизнь господину Таранаги. Я сочла бы за честь услышать это из первых уст».
Она терпеливо внимала рассказу, позволив Блэкторну и Марико заново пережить все волнующие перипетии, вставляя к месту «ох» или «а что же дальше», подливая саке, не прерывая. Идеальный слушатель. И когда они кончили свою повесть, Кику восхитилась их смелостью и тем, как повезло господину Таранаге. Они поболтали еще немного, потом Блэкторн встал, и служанки велели показать ему дорогу. Марика нарушила молчание.
«Вы никогда прежде не ели мясо, Кику-сан, правда? Это моя обязанность — делать то, что будет приятно гостю. Только и всего, правда? Я никогда не догадывалась, сколь совершенно может быть госпожа. Теперь я понимаю, почему плавающий мир, мир Ив, должен существовать всегда, и как счастливы мужчины, и сколь многого не дано мне. О, я не ставила себе такой цели, Марика сама. Мы здесь только для удовольствий, скоротечного наслаждения. Пусть так, но я восхищена вами. Мне хотелось бы быть вашей сестрой». Кику поклонилась. «Я недостойна такой чести».
Обе женщины ощутили, как между ними зарождаются теплые чувства. Потом куртизанка тихо сказала.
«Это потаенное место. Нам можно довериться. Здесь нет любопытных глаз. Комната для удовольствий в саду очень темная, если вам желательно темнота. Она скроет все секреты. Единственный способ сохранить тайну — это прошептать ее в пересохший колодец глухой полночью, когда луна стоит высоко. Не так ли?» — пробормотала Марика, выгадывая время, чтобы принять решение. «Между сестрами не нужны стены. Я отпустила служанку до утра. Наша комната для удовольствия — очень уединенное место. Вы должны быть с ним одна. Я всегда могу быть одна, всегда».
«Вы так добры, Кику-сан, так предусмотрительны.
Это волшебная ночь, да? И совершенно особенная. Волшебные ночи слишком скоро кончаются, сестричка. Волшебные ночи для детей, правда? Я не ребенок. Кто знает, что случится волшебной ночью? Темнота скрывает все».
Марика печально покачала головой и нежно коснулась плеча Кику.
«Да, но если она вместит вас... Для него этого будет уже достаточно».
Кику отступилась, потом позволила себе догадку.
«Я подарок для Анзин-сан? Он не сам желал посетить меня? Если он видел вас, как же мог не пожелать? Честно говоря, это большая честь для Анзин-сан, что вы принимаете его. Я сейчас это поняла. Но он видел меня всего один раз, Марика-сан. Я стояла рядом с Оми-сан, когда Анзин-сан шел к кораблю, чтобы плыть в Осаку».
«О! Но Анзин-сан и говорил, что видел Соми-сан Мидори.
Так это были вы около паланкина?» «Да, на площади. О, да, это была я, Марика-сан, а не госпожа Мидори, жена Оми-сама. Анзин-сан еще сказал мне «канитива», но, конечно, он не запомнил. Как он мог запомнить? Это было в прошлой жизни, да? О, он запомнил красивую девушку с зеленым зонтиком. Он сказал, что никого красивее в жизни не видел. Он говорил мне об этом много раз».
Марика внимательно посмотрела на нее.
«Да, Кику-сан, вас легко было спутать с Мидори тогда под зонтиком».
Кику налила саке, и Марика была очарована ее непринужденной элегантностью.
«Мой зонтик был цвета морской воды», — сообщила Кику,
польщенная тем, что он помнил.
Как тогда выглядел Анзин-сан? Совсем иначе? Ночь стонов, должно быть, сказалась на нем не лучшим образом. Да, это так. Он тогда казался старше, лицо осунулось, но мы слишком серьезны, старшая сестра. Ах, вы не знаете, как я польщена тем, что мне позволено вас так называть. Сегодня ночь удовольствий, не надо больше о серьезном, ладно? Да, согласна. Теперь возвращаясь к простым вещам, не будете ли вы добры дать мне несколько советов? Пожалуйста. — откликнулась Марика дружеским тоном. — Скажите, может быть, люди его национальности предпочитают использовать в постели какие-нибудь особые приспособления или позы? Вы что-нибудь знаете об этом? Извините меня, пожалуйста, но, может быть, вы могли бы мне что-то подсказать?
Марике потребовалась вся выдержка, чтобы оставаться спокойной.
«Нет, этого я не знаю. Анзин-сан очень стыдлив во всем, что касается телесной близости». «А нельзя ли выяснить как-нибудь окольным путем?» «Не думаю, чтобы вам удалось расспросить о подобных вещах чужеземца. Только не Анзин-сан. Извините, я не знаю, что это за приспособление, за исключением, конечно, хригата». «А, интуиция Кику снова не подвела ее, и она осведомилась невинно. А вы не хотели бы взглянуть? Я могла бы показать вам их все. Может быть, вместе с ним?» «Тогда его не придется ни о чем спрашивать. Мы все поймем по его отклику».
Марика заколебалась. Любопытство пересилило ее предубеждение.
«Если бы это можно было обставить как шутку...»
Они услышали, как возвращается Блэкторн. Кико встретила его и налила саке. Марика осушила свою чашку, радуясь, что уединению пришел конец. Ей было нелегко осознавать, что Кико с легкостью читает ее мысли. Они болтали, играли в глупые игры, а потом, решив, что наступило подходящее время, Кико спросила, не хотят ли они поглядеть сад и комнаты для удовольствий. Все трое вышли на воздух в ночь. Дорожка петляла вокруг маленького прудика и журчащего водопада. В конце тропы посреди бамбуковой рощи стоял маленький домик. Он возвышался над ухоженной лужайкой, к окружающей его веранде вели четыре ступеньки. Убранство двухкомнатного жилища было очень изысканным. Красное дерево, тонкая работа, мягчайшие татами, красивые шелковые подушки, самые элегантные драпировки в такономе.
«Как мило, Кику-сан!» — восхитилась Марика. «Чайный домик в Мисиме намного изысканнее, Марика-сан. Пожалуйста, располагайтесь поудобнее, Анзин-сан. Перфавор, вам удобно, Анзин-сан?»
«Да, очень удобно». Кик увидела, что он захвачен новыми впечатлениями и немного пьян, но поглощен одной Марико. Ее так и подмывало встать, проскользнуть во внутреннюю комнату, где были разложены футоны, оттуда выбраться на веранду и уйти, но она знала, что, сделав так, нарушит закон. Более того, она сознавала, что такой поступок будет безответственным, ибо в глубине души чувствовала, Марика почти уже приняла решение.
«Нет», — подумала Кику, — «я не должна толкать ее на такой трагический, неблагоразумный шаг, как бы важно это ни было для моего будущего. Я предложила, но Марика-сан сама отказалась. Мудро. Они любовники? Не знаю. Это их карма».
Она наклонилась и заговорщицки рассмеялась.
«Послушайте, старшая сестра, пожалуйста, скажите Анзин-сан, что у меня здесь имеются некие штучки. В их стране такие есть?» «Он говорит, что нет, Кику-сан. Извините, он никогда не слышал ни о чем подобном». «О, ему не любопытно будет посмотреть на них. Они в соседней комнате. Я могу сходить за ними. Они действительно очень возбуждают». «Вам не хотелось бы посмотреть, Анзин-сан? Кику-сан уверяет, что они очень забавные».
Марика умышленно изменила слово. «Почему нет?» — буркнул Блэкторн. Его горло сжалось, он весь был напряжен, взволнованный их запахами, их женственностью. «Вы используете какие-то приспособления, когда предаетесь любви?»
Кику-сан говорит «иногда». Она поясняет это верно, что мы всегда стараемся продлить краткий миг облаков и дождя, который, как нам кажется, приближает нас, смертных, к богам.
Марика следила за ним.
«Ведь это очень важно — растянуть подобное мгновение как можно дольше, правда? Это наш долг, да?»
«Да».
«Она знает, что быть наедине с богами очень важно. Это правильное желание и вполне исполнимое, хотя, возможно, вы так не думаете. Ощущение ливня, хлынувшего из облаков, такое неземное и божественное, не так ли? Использовать любые средства, чтобы оставаться с богами как можно дольше — наш долг, правда?»
«Несомненно».
«Не хотите ли саке, Андзин-сан?»
«Спасибо».
Она обмахнулась веером. «Ливень, облака и дождь, огонь и поток, как мы иногда их называем, это очень по-японски, Андзин-сан. Очень важно быть японцем в любви, да?»
К ее облегчению он ухмыльнулся и поклонился ей церемонно, как придворный. «Да, конечно. Я японец, Марико-сан. Ханто».
Кику вернулась с ларцом, внутри обитым шелком, открыла его и вынула внушительного размера пенис, вырезанный из слоновой кости. И другой, эластичный, из материала, которого Блэкторн никогда не видел, она небрежно отложила их в сторону. «Это обычные харигата, Андзин-сан», — пояснила Марико, не задумываясь. Ее глаза были прикованы к другим предметам.
«Это... на самом деле, — растерялся Блэкторн, — Матерь Божья!»
«Обычный харигат, Андзин-сен. Конечно, у ваших женщин они тоже есть».
«Конечно, нет. Нет, у них такого нет», — добавил он, пытаясь не терять чувство юмора.
Марико не могла поверить его словам. Она перевела их Кику, которая удивилась не меньше.
Куртизанка что-то долго говорила, а Марико кивала.
«Кику-сан, это кажется очень странным. Я должна согласиться, Андзин-сан. У нас почти каждая женщина пользуется ими, чтобы снять напряжение, без всякой задней мысли. Как еще может она оставаться здоровой, если рядом нет мужчины? Вы уверены, Андзин-сан? Вы нас не обманываете?»
«Я... нет, я уверен, что наши женщины их не имеют. Это было бы... боже мой, ну... мы... они ничего такого не имеют».
«Без харигата жизнь должна быть невероятно трудной. Мы говорим, что харигата подобны мужчинам, но лучше их, потому что копии их лучшей части без всего остального. Не так ли? Они превосходны, потому что не все мужчины имеют силу харигата. Они нам преданы и никогда не присыщаются нами, как мужчины. Они могут быть любыми, грубыми или мягкими. Андзин-сан, вы обещали, помните, про юмор?»
«Вы правы», — ухмыльнулся Блэкторн. «Ей-богу, вы правы. Пожалуйста, извините меня».
Он поднял харигата и внимательно рассмотрел, невыразительно насвистывая.
«Вы говорили, учительница Сан, они могут быть грубыми?»
«Да», — сказала она убежденно. «Они могут быть грубыми или мягкими, какими пожелаете. Кроме того, харигата намного выносливее любого мужчины, никогда не устают».
«О, это занятно».
«Да, не забывайте, не каждой женщине повезло встретить сильного мужчину. Без помощи одной из таких штучек, удовлетворяющих естественные страсти, женщина быстро теряет физическое равновесие. У нее портится настроение, что идет во вред и ей, и ее окружению. Женщина не имеет той свободы, которой пользуется мужчина в большей или меньшей степени. И это правильно, да? Мир принадлежит мужчинам, не так ли?»
«Да», — он улыбнулся. «И да, и нет».
«Извините, но мне жалко ваших женщин. Они ведь такие же, как и мы. Когда вернетесь домой, вы должны научить их, Андзин-сан. Ах да, скажите королеве, она поймет. Мы очень чувствительны в вопросах наслаждения».
«Я непременно упомяну об этом ее величеству». Блэкторн отложил харигата в сторону с наигранным сожалением. «Что еще?»
Кику вынула низку из четырех больших круглых бусин белого нефрита, надетых через определенные промежутки на крепкую шелковую нить. Марико внимательно слушала объяснение куртизанки, глаза ее раскрылись широко-широко, веер замелькал. Когда Кику закончила, она с любопытством уставилась на бусы. «А, Содес!» «Ну, Андзин-сан», — твердо начала она, — «эти бусы называются канамисинзу, жемчужины наслаждения. Ими могут пользоваться и сеньор, и сеньора. Сакэндзин-сан».
«Спасибо».
и женщина, и мужчина могут прибегать к их помощи. Бусины осторожно помещают в задний проход, а потом, в мгновение облаков и дождя, медленно одну за другой вытаскивают.
— Что?
— Да. Марика положила бусы перед ним на подушку. «Госпожа Кику говорит, очень важно правильно выбрать время и всегда, я не знаю, как вы это называете, ах да, всегда использовать масляную смазку для удобства, Андзин-сан». Посмотрев на него, она добавила, «Кику-сан сообщила также, что жемчужины наслаждения бывают разных размеров и, если их правильно применять, дают очень хороший результат».
Он шумно расхохотался и выпалил по-английски. «Ставлю бочонок дублонов против кучки свиного дерьма, что в это никто не поверит!»
«Извините, я не поняла, Андзин-сан».
Когда способность говорить вернулась к нему, он произнес по-португальски. «Я ставлю гору золота против травинки, Марика-сан, что результат должно быть и впрямь очень хорош». Он поднял бусы, внимательно их рассмотрел, не замечая, что насвистывает. «Жемчужное наслаждение, да?» Через минуту он отложил их. «Что там еще?»
Кику, радуясь, что опыт удался, продемонстрировала своим гостям химицукава — секретную кожу. «Это кольцо наслаждения, Андзин-сан, которое мужчина использует, чтобы поддерживать возбуждение, когда устал. С ним, утверждает Кику-сан, мужчина может удовлетворять женщину, даже когда миновал свой пик или его желание ушло». Марика следила за ним. «Не так ли?»
«Разумеется», — просиял Блэктон. «Господь Бог хранит меня от этого и от невозможности удовлетворить женщину. Но, пожалуйста, попросите Кику-сан купить мне 3 штуки, просто на всякий случай». Затем ему показали хирогумби, снаряжение для усталых, тонкие высушенные стебли неизвестного растения, которые, будучи смочены и обернуты вокруг несравненного песта, разбухали и делали его крепким на вид. Далее последовали разного рода стимуляторы, способные вызывать или усиливать возбуждение, и мази для увлажнения, увеличения объема, усиления остроты ощущений. «Никогда не ослабевают?» — спросил он с еще большим весельем.
«О нет, Андзин-сан, это неземное ощущение». Затем Кику вынула другие кольца, которые используют мужчины, из слоновой кости, эластичные, шелковые, с шариками, щетинками, ленточками, расширениями, отростками разных видов, сделанными из слоновой кости, конского волоса и семян, даже с маленькими колокольчиками. Кику-сан говорит, что почти каждая из этих вещиц превратит самую скромную даму в распутницу.
«О, Боже, как бы я хотел познать тебя, распутную», — думал он. «Но это только для мужчин, да?» — уточнил Блэкторн.
«Чем больше возбуждена госпожа, тем острее наслаждение мужчины, не так ли?» — сказала Марика. «Конечно, доставлять радость женщине — долг мужчины. А с такими приспособлениями даже слабый, старый и усталый сумеет ее удовлетворить».
«Вы пользовались ими, Марика-сан?»
«Нет, Андзин-сан, я никогда не видела их раньше. Они предназначены не для таких, как я. Жены не для удовольствия. Их удел растить детей, вести дом и хозяйство».
«Жены не ожидают, что их будут удовлетворять?»
«Нет, это было бы необычно. Это для дам из мира Ив». Марика обмахнулась веером и объяснила Кику, что сказала. «Она спрашивает, у вас то же самое?» «Долг мужчины — доставлять удовольствие женщине, так же, как ее долг — доставлять удовольствие мужчине, не так ли?»
«Пожалуйста, скажите ей, что, к сожалению, у нас совсем наоборот».
«Она говорит, что это скверно. Еще саке».
«Переведите ей, что мы научены стыдиться наших тел, соития, наготы и прочим глупостям. Только пребывание здесь заставило меня понять это. Теперь я немного цивилизованнее и знаю больше».
Марика перевела. Он осушил свою чашку, Кику немедленно наполнил ее снова, наклонившись и придерживая длинный правый рукав левой рукой, чтобы не коснуться им низкого лакового столика, пока она наливала саке.
«Дамо!»
«Доито симосите, Андзин-сан. Кику говорит, что ваше мнение много значит для нас. Я согласна с ней, Андзин-сан. Вы сегодня заставили меня почувствовать гордость за нас, японцев». «Но, конечно, все совсем не так ужасно, как вы рассказываете.
Хуже. Это трудно понять, особенно тому, кто никогда не жил там. Видите ли, на самом деле...»
Блэкторн запнулся. Как им растолковать? Они смотрят на него, терпеливо ждут. На них яркие разноцветные одежды, такие милые и чистые. И комната яркая, опрятная, уютная. Он вспомнил свой английский дом. Солома на земляном полу. Дым из открытого кирпичного очага поднимается к отверстию в потолке. Во всем его городишке только три новых очага с дымоходами, и то лишь в самых богатых домах. В коттедже две маленькие спальни и одна большая неопрятная комната, которая служит сразу и кухней, и столовой, и гостиной. Он входит в дом в башмаках летом и зимой, не замечая, что несет на подошвах грязь, навоз, садится на стул или скамейку. Дубовый стол вечно захламлен, как и вся комната, на полу которой возятся 3-4 собаки и 2 детей. Его сын и дочь покойного брата Артура ползают, шлепаются, играют. Филисти стряпает, подол ее длинного платья волочится по грязи и соломе. Служанка, шмыгающая носом, путается под ногами. Из соседней комнаты слышится кашель Мэри, жены Артура. Она при смерти, но никак не умрет. «Фелисити, милая Фелисити, купание раз в месяц, и то летом в медном корыте, но лицо, руки и ноги она моет каждый день. Фелисити, всегда прячущая тело до шеи и запястий, закутанная в толстые шерстяные одежды, которые не были в стирке месяцы или годы, воняющая, как все, искусанная вшами, как все». Измученная чесоткой, и эти глупые поверья, что чистота может убить, что вода вызывает простуду и приносит чуму, что открытые окна грозят смертельными хворями, что вши, блохи, мухи и грязь, недуги — все это Божья кара за грехи. Каждый день в церковь, а в воскресенье дважды, чтобы внимать слову, вбиваемому в тебя, ничто не важно, кроме Бога и спасения души. Дьяволово семя, зачатое в грехе, живущее в стыде, обреченное гореть в аду, вымаливающее прощение и спасение, Фелисити так набожно исполнена такого трепета перед Богом и такого ужаса перед сатаной, так отчаянно стремится на небо. После службы она идет домой обедать, снимает кусок мяса с вертела, и когда он падает на пол, поднимает его, стирает грязь и ест, если собаки не успевают схватить первыми, но всегда кидает им кости. Отбросы валяются на полу, покуда их не выметут и не вышвырнут на дорогу. Спит она чаще всего в том, в чем ходила днем, и чешется, как собака. Все время чешется. Стареет раньше срока и безобразно с молоду, и умрет совсем молодой Фелисити. Сейчас ей 29, но она посидела, растеряла почти все зубы, изможденная, морщинистая и худая. «Раньше времени, бедняга! Боже мой, как бессмысленно!» — выкрикнул он в ярости. «Все уходит даром!» «Нандескандин-сан!» — в один голос воскликнули женщины. Выражение их лиц изменилось.
«Извините, просто вы такие чистые!» А мы такие грязные, и все впустую. Бесчисленные миллионы, многие поколения. Я тоже, вся моя жизнь. И только потому, что мы темные и невежественные. Боже мой, как безнадежно! Эти священники, они образованные люди. Наши учителя наставляют всех всегда во имя Бога. Грязь во имя Бога, это правда.
«О да, конечно», — произнесла Марика, мягко тронутая его страданием. «Ради бога, не расстраивайтесь так сейчас, Анзин-сан. Вот завтра...» Кико улыбалась, но внутренне досадовала на себя. «Тебе следовало быть осторожной», — думала она. «Какая глупость, глупость! Ты нужна, Марика-сан. Ты позволила загубить вечер, и все волшебство ушло, ушло, ушло!»
Действительно, тяжелое, почти осязаемое желание, захватившее их всех, исчезло.
«Может быть, это и к лучшему», — решила Кико. «По крайней мере, Марика и Анзин-сан будут благоразумны еще одну ночь». «Бедные, бедные, так печально!» Она смотрела, как они разговаривали, Потом почувствовала, что в их тоне что-то изменилось.
«Сейчас я должна уйти и оставить тебя», — объявила Марика на латыни.
«Давай идем вместе».
«Я прошу тебя остаться. Ради тебя и нее, и меня, Андзин-сан».
«Я не хочу этого подарка», — вскрипел он. «Я хочу тебя».
«Я принадлежу тебе, Андзин-сан. Пожалуйста, оставайся. Я умоляю тебя. Оставайся и знай, что сегодня ночью я твоя».
Он не настаивал на том, чтобы она осталась. После ее ухода он лег на спину, заложил руки за голову и стал смотреть в окно на ночной сад. Дождь хлестал по черепице, с моря порывами долетал легкий ветерок. Кику неподвижно сидела около него, подобрав под себя ноги, которые немели. Ей тоже хотелось лечь и вытянуться, но она не смела потревожить его неосторожным движением.
«Ты не устала? Твои ноги не болят. Слушай дождь и думай о приятных вещах. Думай об Оми-сан и чайном домике в Мисиме, о том, что ты жива, что вчерашнее землетрясение было только одним из многих. Думай о Таранага сама и невероятно высокой цене, которую осмелилась потребовать за тебя Гёко-сан. Прорицатель был прав. Ты ее счастливая карта. Ты принесешь маме-сан богатство, какое ей не снилось. А если эта часть предсказания верна, почему бы не сбыться всему остальному? В один прекрасный день ты выйдешь замуж за самурая, родишь ему сына, будешь жить долго и умрешь в глубокой старости в своем доме, окруженная богатством и почетом, и чудо из чудес, твой сын будет самураем, как и его сыновья. Кику просияла при мыслях о своем невероятном, замечательном будущем.
Спустя какое-то время Блэктор с наслаждением потянулся, чувствуя приятную усталость. Он увидел Кику, и улыбка тронула его губы. «Нан?»
«Нандескандзин-сан!»
Он мягко покачал головой, встал и, отодвинув сёдзи, заглянул в следующую комнату. Служанки там не было. Он и Кику остались одни в роскошном маленьком жилище. Блэкторн вошел в спальню и начал снимать кимоно. Она поспешила помочь ему. Он полностью разделся, потом надел легкое шелковое спальное кимоно, которое Кику держала перед ним. Она заботливо приподняла для него москитную сетку, под которую он и лег. После этого переоделась сама Кику. Он смотрел, как она снимает обе. Верхнее кимоно, нижнее, бледно-зеленое с ярко-красной каймой, и, наконец, нижнюю рубашку. Потом она облачилась в спальное кимоно персикового цвета, сняла искусно сделанный парик и освободила свои волосы, истине-черные и очень длинные. Она присела около москитной сетки снаружи полога.
«Дадзонзин-сан?»
«Дамо», — сказал он.
«Дамо? Аригатоку дзэмасита?» — прошептала она.
Кику проскользнула под сетку и легла рядом с ним. Ярко горели свечи и масляные лампы. Он радовался свету. Она была такая красивая. Его отчаянное желание иссякло, хотя боль осталась. «Я не хочу тебя, Кику-сан», — подумал он. «Не захотел бы, даже если бы ты была Марика. Или самой красивой женщиной из всех, что я видел. Лучше Мидори-сан, которая, я думаю, прекраснее любой богини. Я не хочу тебя. Позже, может быть, но не сейчас, извини». Ее рука вспорхнула и дотронулась до него.
«Дадзо?»
«Е», — мягко ответил он, покачав головой. Он подержал ее руку, потом просунул свою ей под плечи. Она послушно устроилась около него, сразу все поняв. Ее духи смешались с ароматом простыней и футонов. «Так чисто», — подумал он, — «такая невероятная чистота». «Что сказал тогда Родригес? Япония — рай на земле, англичанин, если смыслишь кое в чем. Или это рай, англичанин? Я не помню. Я только знаю, что рай земной не там, за морем, как мне думалось. Рай не там. Рай на земле. Здесь».